Пятое. Наконец, я подошел к двум наиважнейшим вопросам, поднимаемым эволюционной теорией – о природе первозданного мира и о природе первозданного человека Адама. Я считаю, вы правильно излагаете святоотеческое учение, когда говорите – животные растлились из-за человека. Закон джунглей – следствие падения человека. Согласен я с вами, как я уже сказал, и в том, что человек со стороны своего тела связан со всем видимым творением и является его органической частью. И это помогает понять, как все творение впало с ним в смерть и растление. Но вы считаете это доказательством эволюции, того, что тело человека эволюционировало из какого-то другого творения. Если бы это было так, то уж, конечно, боговдохновенные отцы знали бы об этом. И нам не нужно было бы ждать, пока философы-атеисты XVIII-XIX веков откроют это и расскажут нам. Но нет. Святые отцы, хотя и веровали, что все творение пало вместе с Адамом, но не веровали в то, что Адам эволюционировал от какой-то иной твари. Зачем же я буду веровать иначе, чем святые отцы? Вот я подошел к очень важному пункту. Вы спрашиваете, как это падение Адама вызвало растление и закон джунглей для животных? Поскольку животные были созданы до Адама. Мы знаем, что животные погибали, убивали и пожирали друг друга со времени их появления на Земле, а не только после появления человека. Откуда вам это известно? Вы уверены, что этому учат святые отцы? Вы излагаете свою точку зрения, не цитируя каких-либо святых отцов, а предлагая философию времени. Я, конечно, согласен с вами в том, что Бог вне времени. Для Него все настоящее. Но этот факт не есть доказательство того, что животные, которые погибли из-за Адама, погибли до того, как он пал. Что говорят святые отцы? Верно, что большинство святых отцов говорят о животных как уже растленных и смертных, но они говорят о их состоянии как падших. А что же их состояние до прегрешения Адама? Очень значительное указание на это в комментарии на книгу «Бытия» преподобного Ефрема Сирина. Говоря о кожах, из которых Господь сшил одежды Адаму и Еве после грехопадения, преподобный Ефрем пишет: «Можно думать, что прародители, коснувшись руками припоясаний своих, нашли, что облечены они в ризы из кож животных, умерщвленных, может быть, перед их же глазами, чтобы питались они мясом их, прикрывали наготу свою кожами и в самой их смерти увидели смерть собственного тела». Далее я рассмотрю святоотеческое учение о бессмертии Адама до его преступления. А здесь меня только интересует вопрос о том, погибали ли животные до падения. Зачем бы святому Ефрему Сирину предполагать, что Адам мог узнать о смерти, видя смерть животных, если он до своего преступления уже видел, как они умирают? А так и должно было быть, в соответствии с эволюционистскими взглядами. Но это всего лишь предположение. Другие святые отцы высказываются на этот счет вполне определенно, что я и покажу вскоре. Но вначале я должен спросить вас, если правда то, что вы говорите, то есть, что животные погибали и творение совращалось до преступления Адама, то как это может быть, что Бог посмотрел на свое творение после каждого дня творения и видел, что это хорошо? и после создания животных в пятый и шестой дни он увидел, что это хорошо. А по окончании шести дней, после создания человека, увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Как они могли быть хороши, если уже были смертными и растленными, вопреки Божиим планам о них? Богослужебные тексты Православной Церкви содержат много мест, где трогательно оплакивается растленная тварь, а также выражается радость по поводу того, что Христос своим воскресением воззвал растленную тварь. Как мог Бог, видя плачевное состояние творения, говорить, что оно хорошо весьма? И опять-таки, мы читаем в священном тексте книги Бытия: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так». Если животные пожирали друг друга до падения, как вы говорите, то почему Бог дал им, даже всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, многие из которых теперь строго плотоядные, только зелень травную в пищу? Только спустя долгое время после преступления Адама Бог сказал Ною: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Разве вы не ощущаете здесь присутствие тайны, которая пока ускользает от вас, потому что вы настаиваете на толковании священного текста книги Бытия через современную эволюционную философию, которая не принимает, чтобы у животных была когда-либо иная, нежели теперь, природа? Но святые отцы ясно учат, что животные, как и человек, были иными до преступления Адамова. Так святой Иоанн Златоуст пишет: «Ясно, что человек вначале имел полную власть над животными. А что теперь мы боимся и пугаемся зверей, и не имеем власти над ними, это я не отвергаю. Вначале не так было, но боялись звери и трепетали, и повиновались своему владыке. Когда же он прислушанием потерял дерзновение, то и власть его умолилась». Что все животные подчинены были человеку, послушай, как говорит Писание: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И он, видя близ себя зверей, не побежал прочь, но, как иной господин дает имена подчиненным ему рабам, так дал имена всем животным. Итак, этого уже довольно бы для доказательства, что звери вначале не страшны были человеку. Но есть еще и другое доказательство, не менее сильное и даже более ясное». «Какое же?» Разговор змея с женой. «Если бы звери страшны были человеку, то, увидев змея, жена не остановилась бы, не приняла бы совета, не разговаривала бы с ним с такой безбоязненностью, но тотчас бы при виде его ужаснулась и удалилась. А вот она разговаривает и не страшится. Страха тогда еще не было». Разве не ясно, что святой Иоанн Златоуст читает первую часть книги Бытия, как написано, как историческое повествование о состоянии человека и тварей до преступления Адама, когда и человек, и животные отличались от нынешних. Также и святой Иоанн Дамаскин говорит нам, что земля сама собою приносила плоды для того, чтобы ими пользовались подчиненные человеку живые существа. Также не было на земле ни дождя, ни зимы. После же преступления, когда человек приложился скотом немысленным и уподобился им, подчиненная тварь восстала против избранного Творцом начальника. Возможно, вы возразите, что в том месте святой Иоанн Дамаскин также говорит, беседуя о сотворении животных, всех к благовременному пользованию со стороны человека, но одних из этих земля произвела в пищу ему, как, например, оленей, мелкий скот, серн и другое подобное. Но вам следует читать это место в контексте, ибо в конце абзаца мы читаем: «Как вы заметили, что Бог создал человека мужчиной и женщиной, заранее зная о преступлении Адама, так и здесь». «Ибо сведай вся прежде бытия их, зная, что человек имеет самовольно нарушить божественную заповедь и предаться погибели, создал все, и то, что на тверди, и что на земле, и что в водах, для того, чтобы он благовременно пользовался этим». Разве вы не видите из Священного Писания и святых отцов, что Бог создает тварей так, чтобы были полезны человеку даже в его растленном состоянии, но не создает их растленными, и они не были таковыми до грехопадения Адама? Но обратимся теперь к одному святому отцу, который прямо говорит о нетленности твари до преступления Адама, святому Григорию Синаиту. Этот святой отец высочайшей духовной жизни и богословского достоинства достиг высот божественного ведения. Он пишет: «Текучая ныне тварь не создана первоначально тленную, но после подпала тлению, повинувшись суете, по Писанию, неволею, но нехотя, заповинувшего ее, но упование обновления – подвергшегося тлению Адама. Обновивший Адама и осветивший, обновил и тварь, но от тления еще не избавил их». Далее тот же отец дает нам замечательные подробности состояния твари, в частности рая до преступления Адама. «Эдем – место, в коем Богом насаждены всякого рода благовонные растения. Он не совершенно не тленен, не совсем тленен. Поставленный посреди тления и нетления, он всегда и обилен плодами, и цветущ цветами, и зрелыми, и незрелыми. Падающие дерева и плоды зрелые превращаются в землю благовонную, не издающую запах тления, как дерева мира сего. Это от преизобилия благодати освящения, всегда там разливающийся». Что вы скажете об этих вышеприведенных местах? Все же будете пребывать в уверенности, как учит униформенная эволюционная философия, что тварь до падения была такой же, как и после? Священное Писание учит нас, что Бог смерти не сотворил, а святой Иоанн Златоуст учит, что «как тварь сделалась тленною, когда тело твое стало тленным, так и тогда, когда тело твое будет нетленным, и тварь последует за ним и сделается соответственною ему». А святой Макарий Великий говорит: «Поставлен он, Адам, господином и царем всех тварей. По его пленении пленена уже с ним вместе служащая и покорствующая ему тварь, потому что через него воцарилась смерть над всякою душою». Учение святых отцов, если мы будем принимать его, как написано, и не будем пытаться перетолковать через нашу человеческую мудрость, ясно говорит о том, что состояние тварей до преступления Адама было вполне отлично от нынешнего. Я не хочу сказать, что я знаю, каким было это состояние. Это состояние между тленностью и нетленностью очень загадочно для нас, целиком подверженных тлению. Другой великий православный отец, преподобный Симеон Новый Богослов, учит, что законы природы, которые мы знаем теперь, отличны от бывших до преступления Адама. Он пишет: «Слова и определения Божии делаются законом естества. Почему и определения Божии, изреченные им вследствие прислушания первого Адама, то есть определение ему смерти и тления, стало законом естества, вечным и неизменным? Кто из нас, людей грешных, может определить, каким был закон природы до преступления Адама? Конечно же, естественные науки, целиком повязанные своими наблюдениями над нынешним состоянием творения, не могут его, то есть закон природы до грехопадения, исследовать. Как же тогда мы вообще что-нибудь знаем о нем? Очевидно, потому что Бог открыл нам что-то об этом через Священное Писание. Но мы также знаем из творений Григория Синаита и из других творений, которые я приведу далее, что Бог открыл нечто и помимо Писания. А это подводит меня к другому крайне важному вопросу, поднимаемому теорией эволюции –